специальная передача, посвященная 70-летию победы во Второй мировой войне. Вторая серия. Дорога жизни. Северо-западный международный транзитный коридор.
Военный аэродром в Московской области. 4 сентября 1937 года. 2 часа дня. Автомобили с номерными знаками Министерства обороны Советского Союза везут гостей в санаторий «Зеленая роща» в 40 километрах от Москвы. В свое время санаторий был построен специально для отдыха высокопоставленных чиновников правительства СССР. За 2 месяца до этого, 7 июля в Китае, произошел инцидент на мосту Луготяо, с которого началось полномасштабное вторжение японских агрессоров в Китай. Китайскому правительству нужна срочная помощь из-за рубежа. Однако Европа и США отказывают в поддержке. Они проводят политику умиротворения Японии. Китай решает обратиться за помощью к Советскому Союзу. В санатории «Зеленая роща» на переговоры едет китайская правительственная делегация во главе с заместителем генштаба Ян Зе.
США и Великобритания не поддерживали японской экспансии. У них были свои интересы в Китае и АТР. Однако они не собирались вызвать огонь на себя ради того, чтобы защитить Китай. У правительства националистов не оставалось иного выбора, как обратиться за помощью к Советскому Союзу. Советский Союз согласился помочь китайскому правительству, чтобы частично обезопасить свои дальневосточные рубежи.
21 августа 1937 года Китай и СССР подписывают договор о взаимном ненападении. 2 дня спустя по поручению Чан Кайши в Москву из Китая отправляется коммерческая экспедиция, задача которой – получить военную помощь от Советского Союза. 4 сентября в Москве стороны достигли ряда конкретных соглашений. Советский Союз согласился предоставить Китаю 62 бомбардировщика, 163 истребителя, 82 танка, 200 противотанковых пушек и зенитный батальон. Кроме того, стороны договорились о направлении Советским Союзом военных инструкторов для инструктажа по использованию советской военной техники. Существовало 2 основных маршрута перевозки советских вооружений и военной техники в Китай. Первый шел от Севастополя и Владивостока до Гонконга, Хайфона или Янгона. Оттуда оружие доставляли в Китай. Второй маршрут начинался в Алматы и шел до Харгоса, а затем в города Дихуа, современные Урумчи, и Ланчжоу.
Япония организовала блокаду Китая как на море, это международные порты Тяньцзин, Шанхай, Гуанчжоу и Сянган, так и на суше. Японцы пытались полностью перекрыть сухопутные транспортные коридоры между Китаем и Советским Союзом. В результате открытой осталась лишь магистраль от города Сиань через Ланчжоу до Синьцзяна.
С первой декады октября 1937 года колонны советских автомобилей и многокилометровые караваны верблюдов шли по транзитной дороге Алматы-Или-Усу-Дихуа-Хами-Ланчжоу. Они везли в Китай советское оружие. В январе 1938 года первая колонна предоставленных Советским Союзом Китаю автомобилей, в состав которой вошли 500 грузовиков ЗИС-5, прибыла в провинцию Ганьсу по древнему почтовому тракту Синьцзяна. Вести машины по этому пути было нелегко. Дороги не были рассчитаны под автомобили. Неровные и извилистые, зачастую слишком узкие, они были предназначены для верблюдов и вьючных лошадей. Для облегчения доставки военных грузов из Советского Союза правительство Гоминдана приняло решение о прокладке новых автомобильных маршрутов в Синьцзяне и провинции Ганьсу. Проект стартовал в мае 1938 года. Для его осуществления в городе Увэй, провинции Ганьсу, был создан отдельный строительный корпус. На территории Синьцзяна специально под проект было создано управление шоссейных дорог. Под руководством этого ведомства начались работы по прокладке новой трассы от Дихуа до Синьсиня, расположенного на границе между Ганьсу и Синьцзяном.
Не прошло и 3 дней, как администрация Синьцзяна разработала 30 крупных проектов для создания северо-западного международного транспортного коридора. На их осуществление немедленно было мобилизовано 500 тысяч человек. На работу отправилось множество добровольцев, ехали целыми семьями. Было организовано 6 дорожно-строительных рот. Тем не менее, между ними часто возникали конфликты. Каждая из рот стремилась взять на себя львиную долю работы. Распределять объекты пришлось через жеребьевку.
Прокладка дороги Ганьсу-Синьцзян была завершена в 1939 году. Этот проект заручился большой поддержкой Союза китайских иммигрантов и действующей в его формате Федерации китайских мигрантов Юго-Восточной Азии по оказанию помощи Китаю.
Раньше между Северо-Западным Китаем и Советским Союзом был лишь один старый транспортный путь. Даже не путь, а извилистая тропка. После ввода в эксплуатацию шоссе Ганьсу-Синьцзян по этой дороге начали ежедневно перевозить крайне необходимые военные грузы из Советского Союза в Китай.
Одновременно осуществлялся и проект Северо-Западного международного воздушного коридора. Советский Союз наладил прямое сообщение между Алма-Атой и Ланчжоу. Часть советских истребителей и бомбардировщиков напрямую перегонялись в пункт Дзючуань, а затем в Ланчжоу. Большинство же боевых самолетов транспортировалось в разобранном состоянии в Хами, где совершалась их сборка и обкатка. Затем через Дзючуань они шли в Ланчжоу, откуда отправлялись на фронт. Еще в сентябре 1937 года министр обороны Советского Союза Климент Ворошилов получил приказ собрать группу летчиков-добровольцев для работы в Китае. Пилотов собирали по всему Советскому Союзу. Многие из них были опытными летчиками-испытателями.
В то время в городах Ланчжоу и Сянтан были расположены главные военные базы военно-воздушных сил Китая. Советские инструкторы отвечали за подготовку китайских летчиков и авиатехнического персонала. Сначала преподавалась теория, потом начинались и практические полеты. Все преподавание велось по советскому армейскому уставу. Советские инструкторы подготовили более 1000 летчиков и 80 с лишним человек техперсонала.
Декабря 1937 года первая группа советских летчиков-добровольцев прибыла в аэропорт Нанкина и сразу же отправилась сражаться с японцами. Советские «Соколы» продемонстрировали отличные результаты в боях в небе над Китаем, подрезав крылья японским ВВС. По северо-западному международному транспортному коридору в Китай прибыло и большое количество военных советников Советского Союза. В декабре 1937 года военным атташе посольства СССР в Китае был назначен Михаил Дратвин. Фактически он стал главным военным советником армии национального правительства Китая. Впоследствии этой работой занимались Александр Черепанов, Кузьма Качанов, Василий Чуйков и многие другие.
С ноября 1937 по август 1938 года Михаил Дратвин был военным атташе посольства Советского Союза в Китае. Фактически он стал главным военным советником армии национального правительства. После падения Нанкина немало китайских политиков предлагали уходить на юго-запад страны. А Тарат Вин предложил китайским военачальникам отказаться от пассивной обороны и прийти к активному наступлению.
По предложению Дратвина, китайские войска 5-го фронта измотали врага прямым ударом по Тайерчуану, а затем организовали вторую волну наступления силами сосредоточенных за линией фронта армейских подразделений, сломив всякую оборону. В результате были убиты и ранены более 20 тысяч японских солдат и офицеров. Это была первая великая победа китайской армии в антияпонской войне. По просьбе китайского правительства Дратвин создал корпус военных советников, которые работали практически на всех фронтах и во всех видах войск, оказав неоценимую помощь китайской армии. Пришедший на смену Дратвину Александр Черепанов лично участвовал в оперативном командовании битвой за Ухань. Во втором историческом архиве КНР в Нанкине сохранился документ под названием «Главный советник Советского Союза Черепанов дает оценку положения противника и составляет план реагирования». Главный военный советник Василий Чуйков непосредственно разработал план битвы за Цзаоян и Ичан, а также участвовал в командовании второй битвой за Чанша. По северо-западному международному транзитному коридору в Советский Союз отправляли лечиться получивших боевые ранения китайских военачальников.
Джо Эйнлай упал с лошади и получил сложный перелом руки. Лечение Вань Ани не давало результата. Центральный комитет Компартии Китая отправил Джо в Москву, где советские врачи приложили максимум усилий и вылечили его. Лин Бяо тоже поставили на ноги. Советское правительство выделило лучших медиков на лечение наших руководителей.
Эта транспортная артерия осталась чуть ли не единственным внешнеторговым маршрутом для Китая. Именно по ней в Советский Союз было доставлено более 53 тысяч тонн полезных ископаемых, 21 тысяча тонн шерсти, 304 тонны козьего пуха, 31,5 тысяча тонн чая и других продуктов сельского хозяйства.
Среди иностранцев, воевавших с октября 1937 года по август 1941 года на фронтах антияпонской войны в Китае, свыше 80% были из Советского Союза. 90% материальных средств и вооружений, предоставленных Советским Союзом, было доставлено в Китай именно по северо-западному международному транспортному коридору.
Функционирование северо-западного транзитного коридора стало неоценимой помощью Китаю, несшему огромные потери от наступления японских милитаристов. Он позволил Китаю прорвать блокаду Японии, возобновить транспортное сообщение с союзными странами. Он стал для Китая дорогой жизни, дорогой построения крепкой советско-китайской дружбы.